Всем привет! На дворе холод под минус 20, но несмотря ни на что, на связи, конечно же, LinkMeUp Telecom, выпуск номер 95. Мы продолжаем серию про фаерволы, и в гостях, как дома, наши любители безопасных коннектов. Два сетевых прораба — это Борис Лыточкин из Яндекса и Илья Сомов из Большой Гасухи, которую мы, конечно же, вам не скажем, потому что нам запрещено это говорить. Привет, друзья!
Привет.
Всем привет.
Ну как, прошел Новый год? Рассказывайте.
Нет, ты лучше расскажи, кого из нас посадят-то, если мы не скажем. А то не скажем, а почему не скажем?
Ну там очень серьезная гасуха. Илья, если сам захочет, расскажет.
Ну, те, кто знает, они уже знают. Кто захочет узнать, тот узнает.
Кстати, а сколько успели фаерволов настроить за первую рабочую неделю?
Это сложный вопрос. Ну, я их десятками считаю, поэтому не догадаешься.
Подожди, первую рабочую неделю все как бы пытаются вспомнить, как это работать, что такое работа, зачем я вообще включил компьютер, почему нельзя YouTube целый день смотреть, а ты сколько фаерволов настроить, да?
Вдруг вы, наши уважаемые слушатели, не запомнили нас еще по голосу, представлю наших ведущих. Сегодня с нами Марат Сибгатуллин и Лохматый Мамонт, он же Александр Фатин, он же Как ты там еще
понятия
раз?
Понятия не имею.
Кто же там еще?
Я на все согласен. Я как бы такой. Любой каприз за ваши деньги. Вот как помнишь, это в какой сказке-то было про «Не бросай в терновый куст»? Марат-то должен помнить. Он же у нас любит книжки детям.
Что там, сказки дяндюшки и Римуса, по-моему.
Отличная просто
да,
сказка.
Да, вот. Я как бы тоже тут. Пожалуйста, мне все что угодно снизу припишите. Как бы перед государством у меня есть паспорт отмазываться. А в интернете все что угодно.
Саш, а расскажи, пожалуйста, что у нас с Патреоном?
Расскажи, пожалуйста. Нет, это у нас Марат расскажет, пожалуйста, потому что мы же что? Мы же, помните, в декабре решили, давайте мы всем подписчикам, и не всем, не только лишь всем, отправим открыточки. И, значит, что мы сделали? Мы решили сделать так, что те, кто у нас подписан на любой тир от 5 баксов и выше, мы, значит, печатаем энное количество открыточек на основе, как это называется-то, картинок из СДСМа. Вот, мы их печатаем, Марат сидит, страдает их ручками, подписывает каждую, пишет слезные поздравления, желает все самое лучшее. Сколько у тебя времени, кстати, заняло это все дело?
То есть не мы их печатаем, а я их печатаю.
Началось.
Я их каждую подписываю, штук 30-35, наверное, где-то
было. А ты что, не делегировал это ребенку?
Нет, даже не делегировал, когда она попросила разрешение подписать. Я их все каждую отнес на почту. Правда, я провахлил 12 дней новогодних в январе, но после этого все равно отправил.
Ну, то есть сейчас мы, наша совесть уже чиста, и мы отправили вроде бы все открыточки, да?
Вроде бы все. Если кому-то не дошло, обязательно напишите в чатик, и мы дошлем.
Да, потому что мы адреса брали с подписки, ну, с Патреона, с профиля, и там, на самом деле, довольно большого количества людей нету шиппинг-адреса. Возможно, конечно, не нужны человеку наши открыточки, подарочки и прочие, значит, подношения, которые мы периодически рассылаем. Но, если что, пишите, разберемся, найдем мы и вам открытку, дошлем. Так, продлим Новый год на месяцок, что нам, жалко, что ли? Вот, а так, что, открытки уже, я помню, в нашем чате для патронов ребята уже показывали, они приходят, все рады, все счастливы, Марат там пишет всякую милоту, открыточки тоже милые получились, в общем, красота, здорово, все хорошо. И что мы давно не делали, давно мы никому не рассказывали о том, кто же нас стал поддерживать, потому что к нам прибавилось вот этот список этих прекрасных людей. Вообще, давайте так, представим, что опять никто не помнит, что такое Patreon, и расскажем, что Patreon — это самая лучшая площадка и возможность поддержать нас в наших делах. Если вы считаете, что мы делаем что-то хорошее, вам не жалко прислать нам ваш трудовой рубль на бедность, на пиво, ну, в общем, по любой, так сказать, причине. Лучше всего делать на Patreon. Заходите, подписывайтесь, с вас там каждый месяц что-нибудь списывается, вам незаметно, нам приятно. Так, и я решил, что мы 2 месяца не рассказывали, кто у нас молодцы. Молодцы — это кто? Это вновь прибывшие. Вот. В этот раз поэтому список-то получился такой. Открыточки-то люди хотят. Итак, погнали. Значит, у нас подписались человек с ником RealScorp. Константин Сизаненко, Константин Потаберг, Ино Саянара. Там что-то вообще по-китайски было написано. Ну, это, видимо, что-то из аниме. Кто-нибудь, кстати, знает? У нас есть анимешники тут, товарищи?
Рома же... А, здесь нет, у нас есть Рома.
Замечательно. А Рома анимешник, что ли?
Ну, что-то было у него такое.
А, понятно. Ну, у всех это было в определенный период их жизни. Я считаю, этого не надо стесняться.
Щито поделать.
Щито поделать Дису, да-да-да. Это все понятно. Яой, кавай, без этого нельзя. Ладно, погнали дальше. Денис Ап, Филипп, Алексей, Иван Дребушко, Ирина Гришкина, Денис Линд, Василий Власенко, Геннадий Федонов, человек с ником Язеро, Алексей Тингаев, человек с ником Мелких, некий И. Глаголев. Я про себя сначала решил, что это Игорь, потом подумал, что ну, Игорь же это не единственное имя на И, и решил больше не думать. Еще, значит, Дабконст, и в последних рядах, кстати, прибыл еще Алексей Толстенок, это кто слушал уже, по-моему, сейчас последняя наша запись, которую, нет, предпоследняя, которую мы выкладывали, это человек, который стал тренером, сертифицированным тренером джуниперских курсов, учит всех подряд, всему чему угодно, вот он нам в, скажем так, полувозрожденном проекте, господи, Марат, скажи это слово,
а? Поучилки. Я не Марат, но я скажу.
Нет, не поучилки, а вот изначально вот эту трихомуть.
По сисиоелке.
По сисиоелке, господи. Мы чем вообще думали, когда его придумывали, а?
Не выговариваемый нейминг специально для тренировки артикуляционного аппарата.
Это, по-моему, чтобы просто язык об зубы сломать. В общем, вот это вот то, что они сказали. Мы с ним записали еще один выпуск. И вот он решил, что мы молодцы, ему понравилось. Так что слушайте, поддерживайте нас. Я не знаю, что еще, надо что-то сказать.
Саш, да. Секунду. Мало того, что ему просто понравилось, но теперь он имеет право выбрать тему следующей записи. Поэтому, Алексей, если ты нас сейчас слышишь, ты можешь выбрать, о чем мы будем говорить в следующих месяцах.
Вот, Антоха, сам себя же закапываешь.
Значит, Антоха и пойдет.
Согласно Тиру.
Все верно. Все согласно, да, Тиру. Верно. Ладно, хватит, я думаю, эфир занимать всей этой болтологией. Кто хочет? Давай, Марат, ты, Антон, ты, кто из вас рвался?
Да, давайте продолжим нашу увлекательную серию «В мир ИБ», в частности, про фаерволы. Мы вроде бы в прошлом выпуске закончили на stateless, stateful, немножко поговорили, да, и хотели рассказать с базовых блоков фаервола и его режима работы. Давайте немножко раскроем эту тему, ну а дальше пойдет.
Ну, поехали. Действительно, для того, чтобы понять фаерволы, нужно понять фаерволы. Ну, или то, как они на самом-то деле устроены. И мы сейчас будем постепенно с вами спускаться в самый-самый низ, ну, либо с самого-самого низа будем строить все вверх. Итак, любой фаервол, на самом деле практически любой фаервол, можно представить в виде довольно простой стейт-машины, машины состояний. Машина состояния делает следующие вещи. Она берет какое-то поле для тестирования, например, IP-адрес или порт какой-нибудь, и дальше принимает решение на основании того, попали мы в фильтр или нет. Можно, например, выполнить операцию «надо проверить следующее поле», можно выполнить операцию пропустить пакет, можно выполнить операцию его слить на пол или что-нибудь еще. Так или иначе, вот такое вот банальное первое базовый блок называется апкодом. Ну, я его буду, по крайней мере, называть апкодом. Вот. И апкод — это минимально возможный элемент проверки в правиле. То есть вот ниже него дальше спускаться уже как бы смысла нет. Типичная история, действительно, проверка IP-шника, проверка протокола, проверка портов и тому подобное. Вот. Если мы говорим с вами о аппаратных фаерволах, которые реализуют механику на основе TCAM, Ternary Access Memory, то там бывают ситуации, когда несколько апкодов проверяются одновременно, потому что их умудрились впихнуть в одну ячейку TCAM-а. Но это на самом деле не всегда бывает так. Я здесь дальше буду пользоваться некой информацией про железку под названием Nexus 9300 компании Cisco. Мне Витя Пустошилов из славной компании Cisco очень сильно помог, и мы с ним очень долго общались и разбирались, как же там на самом деле учитываются ресурсы при работе фаервола.
Витя, вот. Привет.
Да, Витя, привет. Инженер. Это прям было супер, спасибо большое. Так вот, очень интересная история. Если вы напишете ACL, в котором используется только проверка IP-адресов, то есть вы проверили, что это протокол IP, и там source IP-шник, destination IP-шник проверили, то вот такая проверка в TCAM займет ровно одну ячейку. А если вы захотите к этому правилу добавить еще, например, TCP и определенные порты, то такая проверка займет уже две ячейки в TCAM. А если вы начнете писать там рейнджами, их писать несколько, то такое правило может занимать еще больше ячеек в TCAM. Вот это все, правда, все равно проверяется за один цикл, но тем не менее довольно интересно, и нужно понимать, что чем больше правил вы напишете в ваших ACX-листах, тем так или иначе ресурсов займется больше. Если мы говорим про аппаратные коробки, это история про TCAM. Если мы говорим про сюки, тазики и же с ними, то в этом случае вы будете поедать и оперативную память, и циклы процессора. Мы об этом, наверное, поговорим в следующий раз детально, потому что, кажется, мы еще не успеем про это.
А слушай, Боль, а если вот коротенько, так что лучше, нагородить много правил по какому-то одному параметру или одно, но вот огроменное?
Зависит от того, как у тебя работает оптимизатор всего этого безобразия. Может быть, выгодно сделать первым способом, может быть, выгодно вторым способом. Это сильно еще зависит от того, какие платформы ты это делаешь. Я вот вчера, Антон не даст соврать, при помощи Tor сети мы выкачали очень архивный такой документ из 2003 года, тоже компании Cisco, который описывает алгоритмы сжатия ACL на платформе Catalyst 6500. Это вот те самые шеститонники.
Соврать не дам. Пришлось использовать 6 разных городов VPN-ов, чтобы его скачать.
Да, в общем, документ уже изрядно запрятали за задворки. Тем не менее, там прям интересная такая довольно глубокая с технической точки зрения статья о том, как это все собирается и разбирается. Ну, про это на самом деле поговорим чуть попозже. Мы иначе не успеем поговорить про другие вещи. А теперь, собственно, самое интересное. Мы пока говорили про апкоды, но ничего не говорили про stateful или stateless. Так вот, stateful firewall, в отличие от stateless, имеет под капотом одну очень простую вещь. Одно из действий, которое ваша машина в состоянии firewall может выполнить, это создать новое правило в firewall. То есть stateful firewall, по сути, генерирует дополнительную нагрузку на ваш TCAM или на вашу оперативную память и процессор. То есть в зависимости от выполнения каких-то конкретных условий, вот, у вас может там память пухнуть, либо память пухнуть и процессор потребляться больше. Вот примерно как-то вот, наверное, так. Что еще? Ну и да, здесь надо добавить еще одну интересную историю. Поскольку вы все равно занимаетесь добавлением нового правила фаервола, здесь в зависимости от модификации, в зависимости от ПО, правило может добавляться очень дорого. Ну, например, в TCAM правило загружать совсем дорого, потому что, как правило, TCAM программируется блоками, и TCAM — это не самая быстрая память для записи. То есть она очень хорошо работает на чтение, она очень быстро это делает, но тем не менее на записи это прям боль, и можете даже в интернетах поискать, там довольно много тредиков про то, как, а как же мне сделать так, чтобы моя железка в TCAM писала быстрее, а то на 1.5 секунды сидит, компилирует эти аксесс-листы. Такая вот, с одной стороны, простая история, с другой стороны, куча нюансиков и веселостей.
Интересненько. Как-то сложновато получается. А зачем все это нужно, если есть NAT?
Вот. А тут становится совсем интересно. Внезапно оказалось, что NAT из себя представляет firewall плюс NAT. То есть если вы пишете правила для NAT, то вы сначала жрете ресурсы, ну, если мы опять же говорим про Nexus 9300, то вы сначала жрете ячейки в TCAM для того, чтобы сформировать фильтр тех пакетов, которые в NAT попадают, а потом в TCAM есть еще одна область, называется NAT Translation Table, в которую, собственно говоря, записывается сам по себе процесс трансляции. То есть, по сути, когда вы пишете NAT, ну, по крайней мере, в одной платформе, про которую мы с вами сейчас говорим, вы всегда пишете и firewall, и NAT одновременно. То есть жрете ресурсов еще больше. Так что ответ на твой вопрос, Антон, можно делать NAT, но вы сожрете больше ресурсов, чем если бы вы делали только firewall.
Какая прелесть.
Вот. И еще одна интересная история. Если вы откроете документацию, то внезапно обнаружите там в списке лимитейшенов Dynamic NAT is not supported. То есть вот тот самый Stateful NAT, который создает записи по каждому соединению, на этой платформе не поддерживается. Вообще довольно редкий зверь в плане поддержки, если у вас только специализированная коробка, на которой написано там firewall или даже Next Generation Firewall, вот там, наверное, это работает, а в каких-нибудь коммутаторах и же с ними вот эта вот механика, которая завязана на TCAM, не реализована, и вы не сможете сделать там динамические правила, и, соответственно, не будет работать stateful firewall.
Борис, а тут прозвучало Next Gen... Господи.
Да-да-да, именно так.
Next Gen, вот это все. А что такое Next Gen? Это какой-то маркетинг? Или это действительно что-то инновационное? Или это туда напихали много-много функций, и теперь это можно называть Next Gen Firewall? Просто вот многие, наверное, не знают, у нас слушают вкратенько. Пусть этого и нет в плане, но импровизируем.
Это было в вопросах на самом деле, а Next Generation — это действительно маркетинговый термин, как Internet of Things и же с ними вот это вот все. А под капотом там, по сути, Firewall плюс какой-нибудь DPI engine, занимающийся разбором пакетиков на чуть более глубоком уровне. А Илья чуть попозже про это, на самом деле, будет довольно много говорить, потому что у него тема не только про Next Gen Firewall, а про то, как этот Next Gen Firewall скелить. То есть в ситуации, когда у вас одна коробка может не справляться, и вам нужно больше Next Gen Firewall'ов.
Понял, отстал. Давай дальше.
Ну, ты прям так сказал, как будто я не знаю, тебя муж послала, так послала. Ну, неправда же, так не было.
Да ладно, это шутка.
Раз уж мы на самом деле заговорили про NAT, давайте поговорим именно про NAT. И первое, что приходит мне в голову, вот смотрите, мы сказали, что Dynamic NAT is not supported на Nexus 9300. Собственно говоря, что такое Dynamic NAT, чем он отличается и почему там весь этот сыр-бор? Где-то примерно, наверное, недели три назад в LinkMeWorks чатике я устроил небольшой холивор про поводу того, что такое NAT вообще по определению, да, и чтобы развеять вот все сомнения, мы сейчас начнем говорить о NAT-ах, которые не занимаются фильтрацией трафика, то есть NAT как средство просто преобразования адреса из одного адреса в другой адрес. Никаких фильтраций дополнительно этот NAT выполнять не будет, и первый представитель такого замечательного NAT — это обычный stateless NAT, который реализует трансляцию из цидра в цидр, либо как-нибудь еще.
Давай я, да, с простенького начну. Stateless NAT, по сути, просто меняет source-адрес источника, и все. Для чего он нужен? Например, нужен, когда нужно стыкануть два enterprise между собой по каким-то иным причинам. Например, нужен, когда бывают такие кейсы, то, что перед радиостакак сервером стоит балансировщик, и нужно обязательно, чтобы сохранился адрес источника. В общем, много таких разных вариантов есть. Обычно это работает либо адрес в адрес, либо сидр в сидр. Бывают реализации table в table. Нам помогают такие тулзы open-source на тазиках, например. Вот Cloudflare, по-моему, Наташа, проект Тайга. Но также есть эта реализация в железе, как сказал Борис, на тех же Nexus'ах, на тех же Juniper'ах, на MPC, картах Trio и на, естественно, других еще устройствах. Но есть что дополнить еще?
Ну, я бы добавил здесь, что трансляция таблицы в таблице, это, по сути, дополнительный, более общий случай цидра в цидр, то есть у вас есть таблички, в которых сборище этих цидров, и механика работает до тех пор, пока у вас слева и справа одна и та же маска. А еще я, как известный любитель IPv6, могу сказать, что stateless NAT бывает еще и для IPv6, то есть если вы возьмете там /120 префикс IPv6, вы его внезапно можете транслировать в /24 IPv4 и наоборот. И это даже будет работать. И для этого есть, помимо тайги, которая, по сути, является таким примером NAT, есть еще и Joule, который работает в ядре Linux и уже работает с гораздо большей производительностью и отказоустойчивостью, нежели чем тайга. Тайга, если что, вдруг это штука, которая работает в user space. И ее не так просто разогнать там до сотен тысяч пакетов. Мы сделали этого, но это было
больно. А Joule работает сразу с IP route, да?
Joule работает прямо в ядре, у него отдельный инструмент для конфигурирования, конфиг пишется в Juniper-like синтаксис, если я правильно помню. Вот, и привязывается он к стеку при помощи хуков IP-tables. То есть ты пишешь там -m Joule или что-то типа такого, и пакет отправляется в Joule. Вот. Здесь еще один момент, который я хотел бы добавить. Вот цидр-цидр — это все интересно, но НАТы, которые не защищают, и НАТы, которые не про безопасность, в принципе, все НАТы не про безопасность, но, тем не менее, есть еще один тип, очень интересный, тип stateless NAPT, То есть Network Address and Port Translation. То, что обычно считается как защита от внешних угроз, фаерволинг, вот это вот все. Есть механика, которая позволяет преобразовывать и адреса, и порты, и при этом это все еще стейтлесс, то есть прозрачно с точки зрения внешних соединений, никто не трекает соединения, и трансляция происходит при помощи алгоритмических операций. Очень хороший пример для тех, кто хочет погрузиться в это прям в пучину, это два способа MAP и MAP-T, оригинально придуманные компанией Cisco и сейчас активно внедряющиеся. Это прям интересная очень история. А для того, чтобы ее понять, представьте себе, вот у вас есть пакет, вы называете адресом поле в заголовке IP. А представьте теперь, если вы адресом будете называть не просто заголовок IP, а вы будете называть его заголовок IP плюс порт, который указан в destination или в сорте, так называемый транспортный порт. То есть у вас есть IP плюс порт, и вот это вот уже является адресом. И MAP-T и MAP-E оперируют именно этими штуками, то есть вы, по сути, говорите, у вас есть хост, у него есть IP-адрес, и диапазон портов, например, 1000 портов из всех там 65 тысяч доступных в TCP и IP, ему мапятся во внешний IP-шник. А другому пользователю другие 1000 портов мапятся, и вот так далее и тому подобное. Штука все еще работает в стейтлесс режиме, то есть синхронизировать стейты, синхронизировать соединение не нужно, она позволяет очень неплохо скейлиться по полосе, то есть мы говорим там о терабитах трафика совершенно спокойно. Вот такая вот, наверное, зубодробительная история. Тем, кому интересно, правда, почитайте RFC. Он не такой большой, он не сразу читается и не сразу понимается, но когда до вас это доходит, то, в общем, становится очень, очень приятно.
Такая улыбка появляется. Такая...
Да-да-да. Я это понял. I've seen things.
Слушай, ну мы же все знаем, что есть как бы RFC, а есть то, как они реализованы в железе у каждого конкретного производителя. Или ты хочешь сказать, что вот это прям вот правильно все будет?
Это state of the art, правда. Вот когда... То есть я примерно map и понял с пятого раза, как бы вот серьезно. Но с шестого раза прям понравилось. Оно заходит так приятненько. Угу. Ну и последний, наверное, тип фаерволов, про который... Да, почему фаерволов-то? NAT-ов. Это Stateful NAT. Это тот самый NAT, про который, как правило, говорят, что NAT — это про безопасность, хотя это ни разу не так. Вспоминаем буквально 10-минутный разговор назад. Stateful NAT — это всегда настроенный фаервол. И дополнительно к этому еще таблица, которая транслирует адреса, либо транслирует порты. И вот здесь я хотел бы, наверное, очень неожиданно так посмотреть на вопросы, которые нам задавали к эфиру. И очень хороший пример. Вот нам коллега пишет. В компании имеются своя автономная система и три сегмента сети. Используется IPv4. Почему только IPv4? Ну, это ладно, это не важно. DMZ – доверенная и недоверенные зоны. Недоверенная зона – линк в сторону провайдера, интернет. Злые там, наверное, товарищи сидят в интернете в этом. Доверенная зона – клиенты и внутренние сервисы предприятия в приватной подсети. Для выхода в недоверенную зону настроен NAT. DMZ – публичные сервисы в приватной сети. Для выхода в недоверенную зону настроен NAT. Клиенты в доверенной и недоверенной зоне попадают в DMZ по белым адресам. Для этого настроен порт форвардинг. Сервисы DMZ, да, самодостаточная связь с внутренними сервисами доверенной зоны им не нужна. Вопрос. Есть ли необходимость сделать NAT для клиентов доверенной зоны в сторону DMZ? Скажите, коллеги, кто меня сейчас слушал, вы поняли?
Я только хотел сказать. Это, наверное, если нарисовать, это можно понять, но что-то... По ходу прослушивания это постоянно «What?».
Вот я, честно говоря, понял это все с первого раза, и хочется ответить на этот вопрос очень просто. Смотрите, у вас есть автономная система, то есть сеть, которой вы управляете. Единственное место, где уместен NAT, а его тут, кажется, вот по ходу пьесы было то ли 3, то ли 4 упоминания. Если вот перфорвардинг считать NAT, то тоже 4, то точно 4. То единственное место, где его уместно употреблять, это на выходе в интернет, где у вас, собственно, схема адресации вашей приватной сети не может быть дальше пропущено. Во всех остальных случаях, когда вы говорите NAT, вы настраиваете и firewall, и NAT. У меня вопрос, зачем? Кажется, это просто не нужно. Возьмите, настройте правильно маршрутизацию, настройте firewall так, как вам нужно, у вас внутри будут пакетики бегать без НАТО, а дополнительно вам еще служба информационной безопасности скажет очень большое спасибо.
И внедрите уже, наконец, IPv6.
Ну, это ты уже прям холивор начинаешь, но в принципе тоже можно, да. Так или иначе, внутри автономной системы NAT без необходимости лучше вообще никогда не настраивать. Используйте обычную маршрутизацию, служба информационной безопасности вам, правда, скажет очень большое спасибо, потому что она будет видеть сквозные соединения от и до. Вот такая вот спич у меня получилась, и про NAT, наверное, больше разговаривать не буду, потому что вроде бы все определились о том, что NAT — это stateful или stateless firewall плюс таблица преобразования адресов, и дальше мы попробуем поговорить с вами о том, каким образом stateful firewall, который, вообще говоря, вспомнит каждое свое подключение, сделать отказ устойчивым. Потому что когда у вас есть один firewall и у вас там хранятся стейты, это все нормально, а вот дальше начинаются интересные вещи, когда вам не хватает этого одного firewall по какой-то причине. Либо по причине того, что вам нужна высокая отказоустойчивость, либо у вас полоса закончилась, либо что-нибудь еще. Илья?
Да, давайте начнем с простого. Это кейс высокой доступности. Банальный HA для stateful firewall'ов — это, как правило, фейловеры какие-то, либо кластеры на два устройства, когда одно устройство может быть либо Active Standby, либо, пару устройств может быть либо Active Standby, либо Active-Active. Соответственно, это все работает через sync состояний сессий, state, так называемого, между этими двумя устройствами. Соответственно, если это Active Standby, то когда активное устройство выходит по той или иной причине из работы, то стендбайное устройство становится активным. Соответственно, сохраняется на нем весь стейт. И в идеальных сценариях, если там у них вдруг по какой-то причине на интерфейсах разные MAC-адреса, как правило, у стендбай устройства все интерфейсы либо находятся в состоянии down, либо на них нет вообще IP-адресов. Нам поможет статик NAT, либо просто статик ARP запись, если там разные MAC-адреса у них вдруг по какой-то причине были. Вот. И во время переключения с активной на стендбайную коробку будет все хорошо. Если у нас какие-то динамик протоколы подняты, то, соответственно, понадобится какое-то время, пока эти протоколы сойдутся. Это что касается Active Standby. С Active-Active немного и проще, и сложнее, потому что нужно сохранить state. И при асимметричной маршрутизации трафика, если мы возьмем примерную схему, то, что трафик приходит в одну сторону через один firewall, а уходит в другую сторону через другой firewall, это асимметрия. Соответственно, нужно синхронизировать все стейты соединений между этими устройствами. То есть между ними должно быть low latency, должно хватать полосы для синхронизации этих стейтов. Как правило, это немного. То есть там для 500 тысяч соединений это в порядке где-то, в зависимости от вендора реализации, там 10-50 мегабит. Вот. Active-Active коробки могут быть либо фейловеры, либо какие-то кластеры, как я уже говорил.
Илья, а вопрос такой. Смотри, Active-Active — это хорошо. А в двух словах, как нам заложить пропускную способность... или даже не пропускную способность, а ресурсы, CPU, память, потому что Active-Active, на то и Active-Active, что используется два сразу, некие две ноды, да, либо физические, либо виртуальные. Вот одна из них уходит из строя, и она должна взять на себя всю нагрузку. Как объяснить и руководству, это такой сложный вопрос, сколько заложить на каждую коробку, в случае отказа одной из коробок у нас все работало так же хорошо, как и с двумя.
Ну, как правило, это нужно проводить индивидуальные тесты, поки всевозможные с этими вендорами, но вообще не надо перегружать одну коробку больше 40%, чтобы был некоторый запас у нас. Если вдруг одна из коробок умрет, чтобы хватило ресурсов на второй коробке обслужить те самые сессии, по памяти, по CPU, вот.
То есть нужно как минимум X2 закладывать на каждую, чтобы каждая тащила по отдельности полную нагрузку.
Да. Так подождите, давайте проще даже начнем. А зачем нам ставить active-active? Ну вот у нас, если стоит active-passive, passive упал. Более-менее, то есть active упал, да, там поднялся пассивный, коннекции дропнулись, но потом они, получается, поднялись-то почти моментально обратно, или это не так будет?
Это так будет, но зависит от того, да, какой протокол используется, то есть если динамик, то это время схождения, если это банально статики и статикарпы нам помогают, то это не будет вообще конгешена практически.
Смотри, а почему это время схождения? Мы же пассивный можем сделать вообще полнейшей копией и клоном. То есть он для, с точки зрения внешне-внутренней сети, у нас ничего не изменится.
Да, все так.
А почему тогда у нас запустятся динамические протоколы?
Но если ты подключаешь этот фаервол по динамическому протоколу, там, по тому же BGP, например, соответственно, у тебя активная нода поднята, BGP-сессия там, с маршрутизатором с каким-либо, и, как ты говоришь, они симметричны полностью конфигурации, допустим, это фейловер. У тебя, когда активное устройство падает, стендбайное поднимает интерфейсы, поднимает адресацию, поднимает BGP-сессию, тебе нужно поставить BGP-сессию, принять анонсы, отправить анонсы. Вот на это как раз уходит время. То есть с динамикой время схождения увеличивается.
То есть получается, в первом варианте passive у нас, ну, не то чтобы холодный, он включен и ждет, да? В active у нас получается, что он работает, он может шарить нагрузку, и тем самым для бухгалтерии будет понятно, зачем мы второй купили, почему он не простаивает.
Ну, бухгалтерии-то, наверное, на это глубоко плевать, а вот то, что у них там 1С-очка не вылетит в этот момент с криком «я потеряла связь до базы», вот они это, наверное, заметят. Но мой вопрос как бы был к тому, что, получается, мы не можем пассив настроить таким образом, чтобы у нас вообще связь не флапнула, да? Что даже если она будет полностью там продублированы все маки, все на свете, все равно мы схватим всю радость, как будто мы провод выдернули.
Ну, на самом деле нужно тестировать, но вообще есть кейсы, когда будет конжешн вообще минимальный. Но это, опять же, это все на статиках ориентировано. То есть это и статик роуты, и статик арпы. Ну, это зависит от вендора тоже.
А статик роут — это PSLA, вот это проверочки. Вот это все, как я люблю, да, в кавычках.
Ну, окей, смотри, это все теория. А на практике-то, вот, ребят, вы, например, где-то у себя active-active используете? То есть в какой момент он реально становится нужен, и что без него все плохо?
Нужен, когда нужна большая нагрузка, но это не кейс, пожалуй, для двух коробок. Ну, по крайней мере, я не вижу как такового смысла, лично я не вижу такого смысла у себя. Но, например, если это Active Standby, понятное дело, активная коробка упала, стендбайная перехватила нагрузку, продолжаем слайд трафик. Если это две коробки Active-Active, то это уменьшает, да, время схождения, если активная коробка упала в некоторых кейсах, но если нужна большая нагрузка, то, соответственно, это не две коробки будет, это будет 6 и более коробок.
Ну да, хотел спросить, Active Standby получается режим для схемы, когда Scale-up, может, оберешься?
Да. В чате пишут, что Active Active используется, когда денег нет. Но, по-моему, наоборот. Как-то странно, у вас денег нет.
Слушай, на самом деле не так. История бывает такая, что, значит, у тебя есть одна коробка, она уже не вывозит, есть вторая коробка, которая они вместе вывозят, но как бы вот на этом все заканчивается. То есть как бы ты ставишь вторую коробку, у тебя получается не отказоустойчивая схема, но ты вывозишь до тех пор, пока у тебя первая коробка не ложится.
Ну, да, да, Борис, блин. Это в надежде, что она не упадет, да. Я реально видел такое.
Конечно, это сплошь и рядом.
1 мегабит это лучше, чем 0 мегабит в любом случае, так что...
Ну, я бы здесь хотел прокомментировать, что я действительно видел инсталляции с Active-Active в виде фермы. У нас такие есть, и как бы там довольно большие полосы. Мы об этом, наверное, чуть-чуть попозже поговорим. У меня вопрос к Илье. Вот ты сейчас рассказал про Active Standby и Active-Active. А какие платформы ты знаешь, которые умеют вот так вот делать? И еще один вопрос тоже из формочки. Кстати, интересно, что у нас в этот раз не очень много вопросов, прям даже как-то немножко грустненько. Существуют ли распределенные решения фаерволов, в котором не требуется L2 связанность для того, чтобы синхронизировать сессии? Чтобы это был не кластер, а именно две независимые железки, синхронизированные и с сессиями.
Ну, давай я, наверное, начну с вопроса, с последнего. Я видел такое решение, но, опять же, на тазиках синхронизации стейта, либо один вендор на букву F, такое может делать, но, по-моему, это синхронизация между разными кластерами, то есть не между разными устройствами, а именно между разными кластерами устройств. Вот, так можно.
Ну, ладно. Раз уж ты заговорил про тазики, что ли, давайте я тоже расскажу про тазики. Тазики я люблю. Тазики — это прикольно и клево. Действительно, есть некоторое количество open-source реализаций, которые реализуют синхронизацию между нодами. Более того, даже есть реализации, которые не требуют L2. Если мы возьмем с вами OpenBSD-шный packet filter, который PF, да, в простонародье, то у него есть режим PF-Sync. PF-Sync — это штука, которая позволяет по мультикасту по дефолту, либо по юникасту, если вы указываете конкретные IP-шники, синхронизировать стейты между машинами. Вот, то есть у вас получается такие несколько машин, которые между собой работают. Обычно такие штуки ставятся в режиме Active Standby, но тем не менее и при наличии соответствующих навыков и отсутствия... Даже не отсутствия, плохо. Наличие уверенности, давайте так это назвать. Наличие ничем не подкрепленной уверенности можно и в Active-Active ставить. Вот у нас есть реализация для IPv4, но мы ее никуда пока не выкладывали. Но штука тоже существует, она работает тоже в режиме Active-Active и, по-моему, тоже мультикастом пересылает что-то. Вот. Ну, а если у вас есть сеть, которая умеет маршрутизировать мультикаст, то как бы дальше вы можете получать удовольствие с двух сторон. С одной стороны, с маршрутизацией мультикаста, потому что это всегда весело. А во-вторых, когда у вас начинает синхронизироваться фаерволы. Прям даже, наверное, даже и добавить-то нечего.
Мультикаст — это всегда весело.
Конечно. Так, ну что, здесь все, что ли, да, получается? Можно ехать дальше? Или у кого-то есть еще?
Мы немного обгоняем график, да, и там как раз в чате подсказывают то, что у вендора на букву F можно синхронизировать стейт по L3 между разными устройствами, не только между кластерами устройств.
А вторая буква O, наверное, да?
Слушай, даже если будет вторая буква О, то вендора все равно как минимум два. Я хочу еще что на самом деле добавить. Несмотря на то, что механики, которые есть для синхронизации, стоят между нодами, здесь нужно понимать все равно так или иначе, есть некоторое количество ограничений, про которые нужно помнить и не забывать, иначе будет больно. Представьте себе ситуацию. У вас есть маленькая сеть, и две группировки, ну или два кластера компьютеров, серверов, неважно, что хотите называйте, стоят достаточно близко между собой. Ну, например, там единицы миллисекунд в пределах Москвы, например, ну или какого-то другого большого города. И вы между ними хотите поставить ферму фаерволов. Делаете там active-active, ставите прям именно ферму и пытаетесь через эти фермы фаерволов прокачать терабиты трафика. Внезапно обнаружится, что при отсутствии дополнительных настроек и очень аккуратной маршрутизации трафиков к этому кластеру фаерволов, у вас будет наблюдаться очень неприятная история, когда трафик в одну сторону летит через один фаервол, а обратный трафик летит через другой фаервол. Сессия не успела синхронизироваться, потому что у вас обратный трафик летит буквально сразу. То есть вот у вас между источником и потребителем очень мало расстояния, то механизм синхронизации соединений между нодами и фаерволом просто не успел отработать. Так что вот такие вот фермы, которые собираются в Active-Active, и остальная часть сети не настроена специальным образом для того, чтобы это все правильно переваривать, у вас будут нюансики. Причем нюансики, которые очень сложно диагностировать, при этом они очень больно бьют по тем, кто хочет передавать много трафика. И мы вот таким вот образом постепенно движемся как раз в сторону скейлинга и всех этих конструкций и переходим на все больше и больше полосы.
Фермы хороши без настройки только для майнинга. Хорошо и Active-Active, и как угодно.
Да, даже для майнинга без настройки.
Ты знаешь, в принципе, даже любые фаервольные фермы, если на них, значит, вместо engine firewall загрузить engine для майнинга, тоже неплохо будут работать тоже в любом режиме, просто трафик не начнут передавать. А так, в принципе, да, идея хорошая. Обогреватели хорошие получаются, опять же. Ну что, давайте говорить про отказоустойчивость и скейлинг всего этого безобразия, а то мы тут наговорили про всякие
давайте,
схемы.
Давайте, давайте. Вон у нас некоторые слушатели, судя по чату, аж пугаются, спрашивают, а что ж такое тазики?
Тазики, да.
Да, давайте вот... скажем, что такое тазик, а то...
И правда, почему тазик-то?
Честно говоря, я однозначного ответа не смог найти в этих ваших интернетах. История тазиков теряется где-то там в пучине 90-х и гипертекстового ФИДО, членом которого я так и не побывал. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот. Но так или иначе, тазиком в простонародье называют сервер, ну, либо даже десктоп в десктопном варианте, который реализует сетевую функцию, например, фаервола. Самый такой дешевый вариантик – это писюк какой-нибудь
стоящий. Писюк, да.
Да, ну а в более серьезных историях...
В общем, ребята, ваш линуксовый сервак с IP Tables – это тазик. Просто смиритесь. Да. Можете его нежно так называть.
Причем тазики бывают дырявые и не очень. Если у вас ядро старое, то у вас дырявый тазик.
Ну что, на этой прекрасной ноте тогда вы чей пошли?
Давайте, да. Жгем дальше.
Отлично. Кто у нас жгун?
Давайте начну чуть-чуть. Соответственно, чей... о которой мы говорили без вариантов скейла, это, как правило, Active Standby и Active-Active, это какие-либо фейловеры на пару устройств. Но бывает, что нам этого мало. И тут приходят следующие термины. Scale-up — это наращивание емкости увеличением производительности самого устройства.
Да, это правда так. Представьте себе, у вас есть как бы маленький тазик на E3, да, какой-нибудь Intel, да, вы понимаете, что у вас тазика этого не хватает, берете тазик не на 10 литров, а на 15, уже ставите, например, какой-нибудь, как называется-то, более серьезный процессор с индексом K, который можно еще разогнать, и, значит, получаете 15-литровый тазик. Когда вам становится и этого мало, вы, значит, берете сервер на Xeon или Xeon, там, в зависимости от того, как вы его называете. Сначала тоже E3, потом E6, E5, и начинаете дальше потихоньку, значит, расти. Потом у вас появляются в индексах процессора слова gold и прочие веселости, вы все еще не хватаете, у вас уже тазик 80 литров, вы его почти уже не можете удержать.
Инжекторный.
Да, у вас уже полный он воды, но вот вы его, значит, держите, потом вы понимаете, что вам этого мало, и вы вспоминаете, что есть сервера с несколькими процессорами, сначала 2, потом 4, потом 8, и внезапно оказывается, что у вас сервер — это такой шкафчик юнитов на 8, который катается на тумбочке, поднять его невозможно.
А и когда же ты идешь уже за вендором на букву F?
А это параллельные процессы, то есть у вас как бы есть соревнования. Один, значит, носит тазики разные дырявости и размера. И можно, в принципе, то же самое делать и с вендорами. То есть вы берете модульную коробку, вставляете в нее одно лезвие, потом второе, потом вам начинает нравиться, вы вставляете пятое, седьмое, но потом лезвие заканчивается.
Так, слушайте, я вот что сейчас подумал-то? Сейчас вот год мы уже сидим по домам, да, уже из каждого чайника уже утомили кричать про облака, что все туда переехали, какие там мощности, тыры-пыры. Так может, ну эти как бы серваки, давайте поднимем виртуалочку, будем туда заносить сколько-то денег, и вот нам и чай наш получился, облако ж не падает, с ним все хорошо.
Марат.
А что я-то сразу?
Ну, ты не хочешь ничего сказать, да?
Ну, я немного не понимаю вопрос, потому что это облако — это все-таки что-то отстраненное от твоей инфраструктуры, оно где-то там, далеко, туда нужно трафик гонять.
Мне нравится, когда так начинают. Что значит «где-то там»? Сейчас каждый второй перенес в облако половину сервисов, там, я не знаю, что это раньше там в облако было, типа, давайте мы туда сайтик наш положим, да, сейчас туда уже и АД кладут, и базы боевые, и все на свете. То есть у тебя твоя инфраструктура — это секретарша, бухгалтер и ты, сидящие в офисе, а все остальное крутится в облаке. Соответственно, фаервол очень хочется тоже туда запихнуть.
Мне кажется, вопрос фаервола в облаке — это прям отдельная большая тема.
Слушайте, подождите, а почему сетевик сидит все еще в офисе? Это как-то дискриминация, что ли? Мама, ты, по-моему, это что-то не то говоришь.
Хорошо, хорошо, пожалуйста. Я не знаю, где вы там сидите.
Да, мы сидим не в офисе.
Ну, на самом деле, такая тема про облака, она довольно спорная, и в разных странах, в разных компаниях разные там комплайенсы, соглашения, требования в стек того же. То есть где-то это можно, где-то это нельзя. Ну и опять же, это все-таки надо трафик доставить из своей инфраструктуры до облака, если эта инфраструктура не в облаке. И дальше с этим трафиком надо что-то сделать на фаерволе, который в облаке находится.
Да, Илья, хорошую тему затронул по поводу доставки трафика. Это кажется, что облако, какие-то сервера, мультитенантность и еще много умных слов. А каналы-то канала-то никто не отменял, и это нифига не дешево. Если нам нужно из одной инфры в другую гонять трафик, и он нифига не 1 гигабит.
Ну, я здесь встряну еще своими комментариями. Мы на прошлом подкасте затрагивали вопросы про фаерволы в облаках. Так, я не помню, у Cloudflare, что ли, или у кого-то, или у Amazon. У кого-то был двухстатейный рассказ про то, как устроен фаервол. Его даже показывали в LinkMap-овском канале. Кто помнит, я чуть-чуть забыл.
Я вот так тоже не помню сходу, честно скажу.
Сейчас я найду. Либо коллеги, кто слушает, найдите, пожалуйста, в канале. Там наверняка это было про то ли Cloudflare, то ли Amazon. Я не помню, кто-то из двух. И там как раз рассказывалось про то, как устроен фаервол в облаке, о том, что у тебя есть статическая часть, есть динамическая часть. И вот там как раз очень хороший был пример. Вы пишете сначала статический ACL, и если вас это все устраивает, то вам хорошо. А если вам это вас не устраивает, вы пишете строчку в статическом ACL, а теперь мы уходим в динамический диапазон, мы там начинаем анализировать пакеты в DPI, либо мы начинаем там, не знаю, какие-то дополнительные стейты хранить, делаем из этого фаервола stateful, и это очень хороший показометр такой, показательный, что ли, что даже фаервол в облаке все равно различает и по-разному стоит с точки зрения статического фаервола, то есть фаервола, который определен только конфигом, и фаерволом, который оперирует уже соединениями на уровне стейта и либо даже DPI.
Давай я вставлю свои 5 копеек. Например, если познакомиться с приказом стек номер 17, там можно увидеть, что если вы являетесь каким-либо госорганом и у вас есть информационная система, которая публикуется наружу, то обязательно одним из этих требований будет то, чтобы она была защищена IDS-ом или IPS-ом. И когда у нас много трафика, то тут речь, ну, опять же, ГОС тоже, речь не совсем не про облака, а во-вторых, это то, что уже скейлапа может быть недостаточно, и нам нужен скейлаут, то есть нужно прокачать много трафика через IPS-ы и, соответственно, доставить этот трафик в нужное место.
То есть все-таки какие-то коробки. А давай раскроем эту тему. Мы выложили... Ты сейчас же будет, да, или ошибаюсь, по презентацию, когда можно сказать, смотрите на страничку номер 1? Сейчас?
Нет,
или
не
уже?
Сейчас.
Не сейчас.
Нет,
простите,
я вот сейчас,
это
я вот сейчас тебя возьму и перебью так довольно, довольно жестко. На самом деле про скейлаут сначала стоит поговорить как решение от вендора в виде готового решения. То есть некоторые вендоры скейлаут продают как продукт. То есть вы берете первую коробку, она у вас закончилась, вы вставите рядом вторую коробку, нажимаете кнопочку «Сделать хорошо», и вам внезапно хорошо. Эта вся штука собирается в кластер и начинает молотить трафик неудержимо, как будто бы это одна единственная коробка. Потом вы ставите третью коробку, и у вас все еще хорошо. Вы ставите четвертую коробку, и у вас продолжает все хорошо. Кластер работает, вот это вот все. Но дальше потом оказываются нюансики. Вендор, например, мог не предусмотреть синхронизацию состояния какой-либо запчасти. Ну, например, если у вас кластер работает в режиме фаервола плюс IDS либо IPS, то фаервольные стейты у вас могут синхронизироваться, а вот, например, IDS-ные стейты синхронизироваться не будут. И кластер вроде бы как у вас кластер, только есть нюансики. Вот. И для того, чтобы с этим бороться, нужны дополнительные специальные меры. Попробовать там, например, трафик похешировать, распределить между машинами так, чтобы он правильно распределялся.
Тут, да, мы забыли еще упомянуть определение термина scale-out. Что же это такое? Это наращивание емкости увеличением количества устройств той же или аналогичной производительности. То есть мы не увеличиваем само устройство, а мы увеличиваем количество тех самых тазиков, там, тех же тазиков на 15 литров, просто их много. Вот. И тут надо перед самим кейсом вставить, опять же, немного слова про хеширование, потому что во всех современных дата-центрах используется EqualCost Multipass, соответственно, у нас много путей, у нас строится фабрика целая с уровнем фаерволов, как пример, и обязательно когда это действительно большая фабрика, и мы не можем синхронизировать результаты IPS-движка, а у нас трафик ходит асимметрично, нам нужно, чтобы он ходил симметрично. И тут даже не обязательно делать какие-либо кластеры из фаерволов. То есть они могут все быть без синхронизации стейтов, но важно то, что пакет от одного и того же сорса до одного и того же destination'а будет проходить всегда один, через один и тот же фаервол в обе стороны. Для этого нам поможет симметричный хэшинг на вышестоящих и нижестоящих устройствах вот этих самых фаерволов. К сожалению, не все устройства, коммутаторы или маршрутизаторы, позволяют использовать симметричный хэшинг, даже если в чипе реализации это есть. Не знаю, по каким причинам, может быть, какое-то позиционирование, но не суть важно. И также в случае отказа одного из фаерволов нам еще понадобится, ну, опционально пригодится консистентное хэширование или resilient hashing. Он понадобится для того, чтобы все те сессии, которые были закреплены за, допустим, назовем его первым фаерволом, когда он упадет, чтобы хэш не пересчитался для всех остальных сессий, то есть чтобы они все остались закреплены за теми же самыми фаерволами, за которыми они и есть. Иначе это будет, ну, массовый отказ. Тем самым мы минимизируем цену ошибки или отказа фаервола. Какие схемы, варианты есть? Там есть небольшая презентация, просто чтобы понять, о чем идет речь. Например, это начнем с страницы 10. Это схема обычная, когда у нас в фаервольной фабрике ставятся коммутаторы сверху фаерволов, снизу фаерволов. Фаерволы у нас в транспарент режиме. Коммутаторы собираются в схему MCLAG. MCLAG — это, грубо говоря, виртуальная пара коммутаторов, только не Virtual Chassis или стек какой-то, где одиночный control plane синхронизирован на два устройства или более, а это когда у нас раздельный control plane на этих самых коммутаторах. Это минимизирует цену ошибки, так называемый SPOF, Single Point of Failure. Вот, фаервол у нас транспарент. Между этими MC-лаговыми коммутаторами поверх фаерволов собирается лаг, большой бандл, и, собственно, все. То есть симметричное хэширование, все как мы хотели, трафик в одну сторону и в другую сторону ходит через одни и те же фаерволы. Но, соответственно, это L2, мы упираемся в scale-out в те самые MC-лаговые коммутаторы, потому что их может быть всего два по определению. Это MC-лаг. Если нам не будет хватать пропускной способности и порты уже закончились, нам придется увеличивать, ну, строить рядом, например, дополнительную еще одну фабрику, еще один plane такой же. Еще важно то, что поскольку это MC-лаг, если у нас порвался один из линков с одной стороны до какого-либо из фаерволов, у нас трафик начнет ходить асимметрично. Чтобы он продолжал ходить симметрично, важно, чтобы была также у нас перекидка между MC-лаговой парой коммутаторов. И эта перекидка должна быть, так называемый interchase link, должен быть равен пропускной способности всех интерфейсов в сторону фаервола. То есть если у нас есть 5 фаерволов по 100 гигабит линки, то нам надо 500 гигабит, 5 линков, между этой MC-лаговой парой иметь. Сейчас Борис хочет что-то сказать.
Борис хочет сказать, наверное, во включенный микрофон все-таки.
И правда, твоя правда. У тебя же получается, что две коробки, да, у них есть линки в сторону дата-центра, либо в сторону интернета, есть линки между коробками и линки в сторону фаерволов. То есть, по сути, получается, что портовую емкость в таком случае на коммутаторах тебе нужно делить на трое. То есть, если у нас там, например, в коммутаторе 32 порта, то, получается, мы сможем сделать по 10 портов в каждую сторону. Правильно я посчитал или где-то я ошибся?
Да, правильно.
Угу.
Но это, соответственно, если мы хотим уйти до двойного отказа, с MC-лагом это очень важно. Также следующий слайд — это тот же самый MC-лаг, только схема реализована на L3. Соответственно, фаервол уже не в транспорт режиме, а в роутед. Точно так же устанавливаю... Важное уточнение, да. Мы, получается, то, что строим лаг уже от MC-лаговой пары до каждого фаервола, как один лаг, соответственно, нарезаем какое-то количество там виланов, поднимаем BGP-сессию с ARB-интерфейса. Точно так же у нас есть перекидка между MC-лаговой парой с static ARP-записью, если вдруг у нас порвется тот же самый линк, чтобы трафик можно было построить в обход. Ну, собственно, такая же схема, только роутед. И BGP-сессия поднимается с ARB-интерфейса до фаервола. Чем она хороша, чем она лучше, хуже, об этом мы дальше поговорим. Сейчас пока в двух словах обрисовать сами схемки, пожалуй, лучше будет. Вот. Следующая схемка — это у нас уже без MC-лага, честный Equal Cost Multipass. Первый вариант — это растем по уровням плейнов. Например, у нас есть фабрика, в которой какое-то количество коммутаторов сверху-снизу, и к паре этих коммутаторов сверху-снизу в промежутке ставится какое-то количество фаерволов, допустим, по два на каждый коммутатор. Соответственно, выход из строя одного плейна, одного коммутатора, он никак не повлияет на работоспособность всего сервиса. Если у нас хватает полосы, опять же, да. Вот. Этот вариант довольно хороший и простой в настройке, но он дороже, потому что если нужно защититься от двойного отказа, этот вариант не будет подходить, если у нас полосы мало, там не хватает денег, мало денег, еще что-нибудь, какие-нибудь причины. И тут приходит следующий вариант, когда у нас классическая схема а-ля Clause, когда у нас от каждого коммутатора вилкой подключаются все фаерволы. Соответственно, к одному коммутатору будут подключены все фаерволы сразу. И с другой стороны, точно так же. Все это работает поверх BGP, все это живет на Equal Cost Multipass. И важно, чтобы для Equal Cost Multipass точно так же работали правила симметричного хэширования и вот.
Илья, вопрос, а ты это уже в проде сделал где-то, или это пока, так сказать, слово забыл? Пилотный запуск.
Ну, это пилотный запуск, да. В том числе была большая лаба, большой пок, мы все тестировали, проверяли, и это оказался самый простой вариант, потому что у нас будет много трафика, все это будет обрабатываться IPS-ом, и результаты IPS-движка... не у всех, далеко не у всех вендоров синхронизируются. Я, например, знаю двух, один из них Juniper, но у Juniper всего две коробки могут в кластер собираться. Поэтому это не вариант, и этого просто, ну, недостаточно.
Давай так сделаем. Ты запустишь в прод, да, у тебя это все, конечно же, взлетит, потому что ты Илья Сомов. А потом на Link Meetup ты в офлайне нам все это расскажешь еще раз, и как это получилось у тебя.
У меня вопрос такой интересный. Скажи, а вот эта вся механика с MC-лагом, с ECMP, а она вообще стоит свеч? То есть где та граница, которую нужно пересечь и перейти от scale-up в scale-out? То есть зачем вообще в этом месте играться? Какие там могут быть краеугольные камни либо точки бифуркации?
Ну вот, например, scale-up. Возьмем шасик какой-нибудь на 12 слотов. Допустим, мы знаем, что этот шасик может прокачать IPS-а 850 гигабит. Знаем его энергопотребление, сколько юнитов он занимает. Нам, когда нужно что-то апгрейдить в этом шасике, соответственно, надо доставлять карту. Например, нам нужно больше перформанса не со стороны интерфейсной карты, а со стороны сервисной карты. Соответственно, сервисную карту нужно апгрейдить, то есть покупать новую, более мощную, которая там будет стоить дороже. Старую, соответственно, уже использовать нельзя будет, ее только на склад отправлять. А это, конечно, здорово, но то есть можно как-то эффективнее распределяться ресурсами. И когда мы делаем скейл-аут, мы просто докупаем еще одну коробку или там несколько коробок аналогичной пропускной способности и, соответственно, увеличиваем нашу емкость фабрики фаервольной. Помимо этого, также шасик, по сути, является фабрикой, поскольку у него точно так же есть сервисные карты какие-то, фабрика, и, по сути, внутренняя архитектура шасика, она похожа на тот же Clause Design. Вот. И отказ компонентов шасика довольно тяжело трэблшутить, искать какие-то проблемы, когда, например, у нас сессия идет через forwarding engine, допустим, которых в шасике там 16 штук, и через конкретный forwarding engine у нас дропается трафик, при том, что все зелененькое, все хорошо, сама коробка показывает, что все отлично.
Я тут еще хочу добавить историю про scale-up. Столкнулись с очень интересным кейсом. Вот представьте себе, у вас есть шасси у X линейных карт. Вы хотите вывести из эксплуатации одну из этих карт, потому что ее там нужно поменять по какой-то причине. Вы снимаете с нее целиком нагрузку при помощи тех команд, которые вы знаете, да, вам, я вам вендор их сказал. Вынимаете эту карту, и у вас шасси ломается. Оказывается, что помимо нагрузки на интерфейсы, она держала в себе еще некоторый внутренний функционал, который использовался другими карточками. И у вас такая интересная бифуркация случается, когда она перестраивается. Такое вот тоже бывает. Это как раз к вопросу о том, что все мультислотовые коробки из себя представляют вот каждая линейная карта — это отдельная сущность, отдельный коммутатор, если отдельный маршрутизатор, неважно, как его называть. Вот. И внутри действительно есть сложные связи, сложное взаимодействие между коробками. И разница между подходами scale-up и scale-out заключается прежде всего в том, что у вас либо вы в явном виде видите вот эту вот самую провязку между устройствами, либо вам ее вендор скрывает за ширмочкой. Причем за ширмочкой могут скрываться разные варианты как бы взаимодействия. И у меня еще один вопрос к Илье. Вот ты сказал про ECMP против MC-LAG. У ECMP есть один большой плюс. Если вы посмотрите по схеме, то уже не требуется порты, портовую емкость делить на 3, ее нужно делить только на 2, то есть в сторону потребителей трафика, в сторону, соответственно, фаервольной фермы. Но ты сказал, что там появляется ECMP, а ECMP это довольно странная штука, ей, кажется, надо управлять, особенно в случаях, когда у тебя внутри кластера от этих фаерволов IPS-ов стоят по коробке, у которых разная полоса пропускания. Как с этим быть?
О, тут вообще, да, довольно веселая история. Опять же, нужно, чтобы этот функционал поддерживался как фаерволами, так и коммутаторами. Тут нам на помощь приходит еще все еще драфт BGP Community Bandwidth. То есть мы можем при помощи BGP Community покрасить, грубо говоря, интерфейс определенной скорости. То есть у нас, например, firewall нулевой подключен, собран лаг из 8 десяток, как любят сейчас говорить. Другой фаервол подключен одной сороковкой, и третий фаервол подключен соткой, имею в виду гигабит. Вот. И, соответственно, поскольку мы покрасили все интерфейсы при помощи BGP Community Bandwidth, на коммутаторе мы будем видеть в процентном соотношении, как нам балансировать трафик по этим подключенным фаерволам, поскольку у них разная пропускная способность. Имею в виду пропускная способность интерфейсов, конечно. Пропускная способность фаерволов — это отдельная история. Это первый сценарий, когда у нас разные полосы фаерволы. Но также у нас еще может быть сценарий, поскольку, да, это ECMP, у нас порвался, например, где-то один интерфейс. Соответственно, трафик уже будет ходить асимметрично, потому что количество интерфейсов поменялось, результат хэш-суммы поменяется, результат расчета хэша. Вот. И тут нам поможет такой механизм, он встроенный в большинство устройств, именно на уровне BGP-демона, на уровне коробки, это BGP Conditional Advertisement. По сути, это просто правило if route exists, то есть если префикс находится у нас в RIB, то мы делаем какой-то последующий action. Или не делаем. Если у нас префикса нету в RIB, мы тоже делаем какой-то экшен или не делаем. Это точно так же применимо к фаервольной фабрике. То есть, если у нас упал какой-то линк, у нас перестал быть доступен этот префикс, мы можем все нижестоящие префиксы, которые мы получили на коммутаторе и должны отдать на фаервол, покрасить каким-либо комьюнити, который через фаервол пропустим и дальше на следующих коммутаторах сделаем какой-то, опять же, экшен. Это можно делать BGP Conditional Advertising, можно выполнять как на коммутаторах, так и на фаерволах в зависимости от кейса, скажем так, точки применения, то есть что мы мониторим, что мы детектируем. И если вдруг на каких-то устройствах нету механизма встроенного BGP Conditional Advertisement, то наверняка там есть event-скрипты или просто скрипты, которые можно выполнять по крону на коробке. Мы можем точно так же смотреть RIP и выполнять какой-либо экшен при помощи скриптов.
Ну да, в общем-то, если у вас коробка не умеет во все вот это вот удобство, вы ставите рядом тазик, извините, я их очень люблю, они мне прям нравятся, маленький тазик, можно маленький тазик поставить, и разрешаю прям совсем маленький. И, значит, этот тазик будет по ССХ ходить на эти ваши коробки, смотреть за состоянием, и если что-то ему не нравится, там, тушить линки, либо выключать сессии, или что-нибудь в этом роде, такой прям этот штука на стероидах. Ее, кстати, довольно часто используют в операционных системах, в частности, почти весь plug-and-play в современных операционных системах так устроен. То есть у вас есть подсистема, которая смотрит за подключением новых устройств, и она обучена запускать какие-либо скрипты. Например, там модуль ядра подгружать при подключении режима демо, либо какие-нибудь еще вещи. То есть, вообще говоря, довольно полезная. А в этом случае у вас есть необходимость ходить на соседние коробки, там, каким-то протоколом, может быть, даже не ССХ, а чем-нибудь более интересным, а, может быть, имеет смысл, например, телеметрию настроить и на основании телеметрии что-то там считать такое вот. Вот. Но это если уж прям совсем дешево и сердито, хотя иногда бывает это даже выгоднее делать, нежели чем рассчитывать на более дорогие коробки. То есть у вас есть вариант купить дешевую коробку, которая проходит по полосе, но в ней нет тех вещей, которые нужны вам для синхронизации, или купить, соответственно, более готовую, более дорогую коробку уже со всей этой механикой. Может оказаться так, что купить дешевую коробку и прикрутить рядом скрипт на питоне будет эффективнее, удобнее и тому подобное. К тому же вы в этом случае вот ту самую ширмочку делайте чуть-чуть пониже, вы видите чуть больше информации, чем в случае, когда у вас это все под капотом происходит.
Слушайте, а я, может, немножко, конечно, это автопом сейчас будет вопрос, но уже который раз было сказано, что это там вот будет что-то эффективнее, чем что-то, удобнее и все такое прочее. А мерил-то где? Чем мы мерим эту эффективность и удобство? Ну, кроме того, что нам надо подписать бюджет будет у директора на то или иное решение. Что для нас-то?
Ну, смотри, у нас есть, если это важный какой-то сервис или ресурс, у нас всегда есть домен отказа. Самая такая важная вещь, которую мы всегда хотим изолировать или уменьшить. Соответственно, если у нас scale-up коробка, там, 12-слотовая, 16-юнитовая, там, 48-юнитовая, в которую мы все пихаем, ну, как говорится, чем больше шкаф, тем больше, больнее падает, или как там.
Ну, понятное дело. Ну, вот смотри, сейчас просто был пример, да, что мы берем тазик, скриптец на питоне, и мы счастливы. Ну, и вот что, может быть, это будет вот для нас удобнее и надежнее. А как вот это вот удобство и надежность для себя ощутить? А может, сходить пару миллионов, попросить на что-то на букву F или на другую букву?
Тут зависит от, на самом деле. Если у тебя есть команда, которая готова поддерживать скриптец на питоне, то у тебя ответ очевиден. Если у тебя такой команды нет, то, очевидно, проще заплатить вендору.
Плюс, опять же, добавлю, тот же самый домен отказа. Опять же, если это один вендор стоит в фаервольной фабрике, то это, опять же, один домен отказа. То есть у них один софт, один вендор, одни чипы. То есть может что-то случиться, и вся фабрика отвалится. Мы можем купить разных вендоров, у которых разный функционал. У кого-то есть питоновские скрипты, у кого-то event скрипты, у кого-то conditional advertisement. Это все может жить вместе. Не говорю, что это будет жить отдельно. Но чтобы это жило вместе, если у них разная эффективная возможность обрабатывать трафик IPS, там какое-то количество гигабит, оно должно быть плюс-минус одинаково. Там, допустим, у нас интерфейсы 100 гигабит, то есть, соответственно, в минимальном случае фаервол должен пропускать эти самые там 110 гигабит, допустим.
Здесь, наверное, соглашусь с Ильей, когда до тех пор, пока у тебя есть нет требования сидеть на разных вендорах, все гораздо проще. А когда вот у тебя появляется необходимость жить на нескольких вендорах, причем необходимость может появиться как с точки зрения бизнеса, то есть отказа устойчивости и надежности, так с точки зрения и бизнеса с финансовой стороны, когда там нужно иметь более там дешевые коробки, или там дешевые коробки в пересчете на полосу, или что-нибудь в этом роде. То есть здесь очень многогранная история. И, конечно же, и это, кстати, очень важный момент, всегда, когда вы рассчитываете вот эту вот эффективность, надо учитывать человеческие ресурсы тоже, потому что все можно построить на микротиках, но есть нюанс. Mm-hmm. Или два.
Ну, а давайте так вот, положа руку на сердце, да, вот вы как два человека из больших уважаемых контор, вот вы бы сами скриптец на питоне проотпустили, или вот вы уже настолько вот доверяете железу, что только железо, а скриптец на питоне — это для нищебродов?
Я давай так скажу, что у меня скриптов на питоне гораздо больше, чем скрытых коробок. Вообще, в принципе, мы, если ты посмотришь последние презентации наши с Нахскопом, мы ушли вообще от модели скейлап, мы все сделали на скейлауте, а скейлаут требует между собой серьезного взаимодействия, и все обмазано скриптами от и до.
Так это может быть просто от безысходности, что этого в железе еще нету?
По разным причинам бывает. Бывает причина, что действительно чего-то в железе не хватает. Бывает история о том, что у тебя сегодня в модуле стоит один вендор, завтра стоит второй вендор, послезавтра третий вендор. Там вариантов на самом деле очень много разных. И с какого-то момента становится просто формально выгоднее делать обвязки и делать свои схемы, там, синхронизация, отказ устойчивости, нежели чем полагаться на скрипты вендоров. Более того, мы с вами находимся там в 21 веке, и, честно сказать, качество этих самых вендорских скриптов, которые у тебя и так на самом деле есть внутри шассийной коробки, оно оставляет желать лучшего, и не совсем не факт, что они написаны лучше, чем ты сможешь написать на питоне после там каких-нибудь курсов питона для сетевых инженеров, например.
Mm-hmm. Так, Илья нам что скажет по данному вопросу?
Я немного отвлекся на чат, можешь его повторить?
Да запросто. Вот скрипты на питоне, вот все-таки ты их себе впрод ставишь, или ты вот только большое дорогое железо?
Ну, где-то ставлю, где-то даже есть балансировщики, которые выполняют stateless NAT, и там примонтирован еще скриптик на питоне.
Отлично. Считаю на этом...
А микросики есть вроде?
Я воздержусь.
У меня к тебе, на самом деле, Мамонт, есть еще интересная история. Если мы с тобой говорим про аппаратные платформы, про фаерволы, здесь еще понятно, что у тебя может быть реализация TKAM, у тебя может быть там line rate network процессора стоять и прочее. Но если мы с тобой говорим о каких-нибудь условных DPI-ах, NPS-ах, прочего безобразия, которое занимается разбором зловредов, то почти всегда под капотом у тебя оказывается x86 комп, там, с Xeon-чиком, да, а с Linux-ом, который это дело все разбирает под капотом, и там, простите, Snort, который засовывает потом в TKAM информацию о том, что делать с этим пакетиком или сессией и тому подобное. Mm-hmm. Так что здесь весь вопрос, хочешь ли ты вынести вот эту вот сложность наружу, либо ты ее хочешь спрятать внутри и потом дальше к вендору ходить и разбираться, что там сломалось и как. Бывает удобнее так, бывает удобнее сяк.
Ну, видишь, просто в варианте как бы с вендором тебе хотя бы есть куда сходить пожаловаться, и, возможно, тебе помогут. А в варианте, и когда ты сам молодец, ну, молодец, конечно, но жаловаться уже будешь сам себе только.
Но, с другой стороны, вендор может забить на твою просьбу, а твоя команда разработчиков, она пойдет и сделает то, что ты ей скажешь.
Ну, когда ты Яндекс, ты можешь себе это позволить, потому что можешь.
Ну, можешь, конечно, да, но иногда бывает даже быстрее самому написать.
Ну, конечно, да, потому что разработчики в Яндексе точно так же тебя послать могут, как и все другие. Ладно, что, давайте обратно тогда возвращаться.
Обратно в скейлап?
Давай попробуем.
Да, обратно в скейлап. Или там уже тоже все было сказано?
Да мы вроде бы так про скрипты поговорили. Можно, да, можно же на самом деле еще поговорить, можно ли это все сделать на питоне. Прям вот совсем на питоне, без всего.
Ну, наверное, мне кажется, на питоне можно сделать все, если просто угробить туда очень много времени. И тут правильный вопрос, дадут ли тебе это делать.
Ну, справедливо, да. Это правда. Так, что у нас еще интересного есть из тем?
Илья, плюсы и минусы, мы вроде бы плюс-минус.
Ну, плюс-минусы, да, мы чуть-чуть рассказали. Тут вроде бы еще есть. Сейчас, секунду, я прочитаю, что мы записывали.
Ну а пока Илья ищет, я еще хочу добавить, здесь вот Роза пишет про команда может уйти, тогда скрипт умрет. А, на самом деле скрипт никогда не умирает, это сущность такая же, как и железка, особенно если она написана корректно. Вот. То есть механика может быть хорошо описана, тогда она будет работать, даже если она сломается, есть люди, кто смогут разобраться. А еще можно команду не уходить.
Ну, ты знаешь, я тут с тобой поспорю все-таки, потому что бывает такое, что уходят команды, и все мы прекрасно понимаем, что написанная документация, это, конечно, очень хорошо, но мало кто ее пишет, потому что зачастую все-таки ну, реально бессмысленно писать, да, какую-то очень глубокую, чтобы кто-то пришел, сел и за день разобрался. И реально команды уходят, потом люди сидят там, не знаю, по полгода, по году разбираются. Ну, в конце концов, конечно, разбираются, но периодически бывает, что проще все выкинуть. И либо сделать заново, либо что-то купить уже готовое решение. То есть это риски.
Проще все выкинуть и заново. На самом деле такое возможно даже без ухода команды, когда ты понимаешь, что у тебя инфраструктура вокруг сделала еще один виток, и это нужно переосмыслить и переписать. Это вообще считай нормальная история.
Не-не-не, это да, это нормальная история. Я имею в виду именно, то есть говорю именно про тот вариант, когда у тебя вот что-то, какую-то конкретную функцию, значит, в чем-то реализовали, потом люди, которые ее реализовали, ушли, и тебе надо там либо ее как-то дополнить, либо что-то ее, значит, изменить, и ты сидишь на нее, смотришь и удивляешься, как они это сделали.
Выкинуть и забыть, это, наверное, то, что мы обсуждали тут недавно в пятницу, это перл под виндой.
Да, да, да.
Ну, кстати, даже на перле можно написать программы, которые потом можно будет прочитать и даже исправить. Вопрос лишь в желании. Ну, это да, это надо особо стараться. И вот тут нам подсказывают еще в чатике, что помимо того, что команда может уйти, вендор может объявить коробку end of life, end of sale и прочее, и вообще сказать, что я больше для нее писать ничего не буду. Ну, потому что я выпустил новую коробку, идите покупайте новую. Вот что ты будете сделать в этом случае, мам?
Слушайте, ну счастья-то в этом мире нет, это давно уже известно, но давайте все-таки, да, по-честному, End of Life и End of Sales объявляют, ну, для железа, не которое полгода назад было сделано, и даже не год, и даже не два.
Слушай, я видел разные варианты, честно говоря, и бывали ситуации, когда вендор выпускал откровенно неудачное железо, его очень быстро выводили из эксплуатации, и даже если его там покупали.
Ну, да, такие случаи не отрицаю, могут быть.
Такие тоже бывают ситуации.
Ну, то все, счастья в этой жизни нету, правильного ответа тоже, а самого лучшего вендора сетевого железа еще тоже не придумали. Ну, кроме Микротика, божественный Микротик, да, конечно.
Ну, Саша, ну говори правильно, ну хватит. Микротик.
У него должен быть. Тик. Должен быть изъян какой-то. Так, ну что, Илья, ты успел посмотреть?
Да, я, пожалуй, сейчас по-быстрому пройдусь. То, о чем мы, может быть, уже упомянули вскользь в предыдущих темах каких-то, это у нас остались плюсы-минусы по поводу scale-up, scale-out и возможные варианты scale-out. Но плюс scale-up, естественно, то, что у нас проще управлять этой самой коробкой с точки зрения эксплуатации, ну, обычных инженеров. Никого не хочу оскорбить, имею в виду, когда мы не используем автоматизацию, а там CLI или веб-интерфейс, то есть по классике, когда там пара инженеров управляет этой инфраструктурой. То есть пара коробок, какие-то правила накрутить, добавить линейные карты, по сути ничего менять не надо, просто набиваем и все. Вот. Но, соответственно, мы увеличиваем домен отказа. Если коробка упадет, то больше будет аварий, и сервис будет задет и все такое. Соответственно, если мы растем, то замена компонентов дальше будет только производиться до предела самого шасси. А пока мы не упремся в этот предел. Когда упремся в этот предел, то это полностью менять шасси, менять набивку, менять все компоненты. Это довольно дорого. Что говорить про scale-out? Ну, тут вначале у нас идет кластер. Кластер — это, как правило, не два устройства, это 8-16 устройств, в зависимости от платформы и вендора. Им тоже относительно просто управлять, так как правило, управление происходит централизованно, но не все вендоры поддерживают требуемый функционал. Например, тот же самый IPS. То есть IPS-то они поддерживают, но результат синхронизации IPS-движка либо не синхронизируется, либо это, как правило, маленькое количество устройств, то есть там пара коробок. Опять же, это single point of failure, потому что это кластер, это один вендор, это один софт. В некоторых исключениях софт может быть разный. Но если что-то случится, то это тоже может задеть всю фабрику. Ну и, соответственно, когда мы перерастем пропускную способность этой фабрики, придется строить еще одну рядом, такой же кластер увеличенный, либо менять текущий кластер на там помощнее, побольше. Тут есть небольшой пункт еще с оговорками, то, что можно более-менее безопасно вводить трафик от проблемного устройства в кластере. Это так, но тоже это не всегда и не везде. Дальше сценарий с MC-лагом, неважно, это L2 или L3. Тут уменьшается single point of failure по сравнению с кластером, потому что фабрика фаерволов может быть из разных производителей платформ, но MC-lag, пара коммутаторов, ну, поскольку это MC-lag, это один производитель, и, как правило, это одна платформа. То есть здесь ничего такого сверхъестественного нет. А минусы — это размер фаервольной фабрики, и ее емкость ограничивается портовой емкостью MC-lag пары, поскольку, вот как Борис замечал, это делим наше количество портов на 3, то есть есть, допустим, у нас 128 соток, их делим на 3, или там 32 сотки, их делим на 3. Но опять же, повторюсь, невозможность использовать разные компоненты для MC-lag пары разных производителей и возможность управлять трафиком тоже с оговорками, поскольку даже если у нас все хорошо, все правильно настроено, не все компоненты могут использовать или уметь в консистентное хеширование, и в случае выхода одного из интерфейсов из работы или компонента, неважно, это коммутатор или фаервол, то хэши могут пересчитаться для наших сессий, и это будет проблемой. Далее у нас идет SCMP. Тут, конечно, сразу много плюсов. То, что мы уменьшаем single point of failure на всех доменах фаервольной фабрики, это начинается от тех самых коммутаторов до фаервольной фабрики, поскольку везде изолированный control plane, они все устройства standalone, и, соответственно, это могут быть устройства разных производителей и разных платформ. Вот. И главное, чтобы поддерживался необходимый нам функционал. Возможно, более гранулярно управлять трафиком и выводить компоненты системы из работы. Это можно делать при помощи того самого L3, поскольку мы используем SCMP через BGP. То есть можно управлять трафиком через BGP Community Bandwidth, можно, например, Black Hole Community то же самое использовать, можно просто определенные правила по Route Policy использовать, там прилетел префикс с каким-то комьюнити и что-то с ним делаем. Например, дропаем или, например, в принципе, вот все что угодно. Фантазия вообще, ну, очень большая, очень много экшена.
Реджектим сейчас скажи. Не надо реджектить.
Слушай, у меня интересный вопрос. Он из списка вопросов к прошлому подкасту. Вот ты сейчас упомянул про ECMP и возможность использования нескольких вендоров. А есть ли какие-нибудь best practices по переносу правил фаервола между вендорами? Ну, допустим, мы хотим поменять один на другой, ну или в твоем случае добавить к текущим вендорам еще одного.
Если это какая-то платформа, которая еще не тестировалась, то, конечно, надо тестировать. Это такой большой минус, то, что каждую платформу нужно тестировать, потому что какие-то правила могут отличаться, производительность сильно может отличаться, какой-то функционал может отличаться. То есть это прям полноценная лаба, полноценный ПОК надо делать, и только потом уже говорить, подходит эта коробка или нет.
Ну, это с точки зрения тестов, это понятно. А правила-то как переносить?
Ну, то есть, если, например, такие опенсорсные тулы, там, типа, давайте конфиг из SRX конвертнем, там, в FarPar, например.
Тут такие тулы, конечно, у вендоров есть, но лучше все руками перенести, имея в виду своим скриптом самописным.
То есть, были случаи?
Ну, были случаи, когда проверяли, да, тулы некоторых вендоров, переносили конфиги с одного вендора на другой, и там конвертилка, она, естественно, не адаптирована под новый синтаксис, например, или под новую версию софта, где какие-то фичи включены, выключены. Там, опять же, все люди могут специфические route policy писать, которые просто эта конвертилка может не понять. Вот, и в этом проблема. И ты, когда пишешь какую-то route policy, ты знаешь ее дизайн, ты знаешь, что она должна делать и как, и проще, конечно, самому написать скрипт для конверта.
Слушай, ну это звучит как история на месяц примерно, если у тебя такой развесистый особенно фаервол. Ну, в смысле, развесистый рулсет на нем.
Примерно, да, примерно так.
Да, и для начинающих фаервол-зависимых, хотел сказать, людей, которые все это дело настраивают и, не дай бог, конвертируют какими-то инструментами непроверенными, никогда, ни в коем случае не делайте этого, находясь на расстоянии 1000 километров от того устройства, куда вы хотите перезалить конфиг. Проверяйте все в лабах, где угодно, и обеспечьте себе менеджмент для, на случай падения, и когда, если когда что-то пойдет не так, вас это спасет от большого геморроя.
Да, поддерживаю.
Отличный коммент. Я могу здесь рассказать, как я обычно делаю какие-то сложные изменения. А иногда бывают ситуации, особенно когда самолеты не летают и вообще из дома выйти можно только по пропуску. Наверное, помните такие ситуации. Типичная история, когда вносишь что-то опасное, ты сначала открываешь out-of-band связь, проверяешь, что она у тебя работает, логинишься туда, получаешь туда доступ, а только потом начинаешь вносить изменения. Вот, а другие варианты могут приносить очень интересные особенности, иногда болезненные.
ОВБ — это история про богатых.
Вот я сейчас одну веселую тоже историю про одного вендора расскажу, не буду его называть, но я думаю, все поймут. Это здорово, когда есть out of band, но, например, его может не быть, да. То есть мы все равно inbound попадаем на коробку, вносим какие-то изменения, неважно, это как сделано руками или через скрипт, мы применяем commit с роллбеком автоматическим, то есть если что-то пойдет не так, то сделай роллбек. И у нас, например, крашится демон или неправильно залито правило фаервола, мы теряем доступ. А роллбэк сделаться не может, потому что там какой-то баг в софте. Получается, что это просто мертвая коробка, к которой мы потеряли доступ, и все лежит в это время.
Или еще пример, когда ты работаешь по established соединению и думаешь, что у тебя уже все хорошо, зачем ты его закрываешь? Пробуешь заново и понимаешь, что управления у тебя больше нет.
Это, как правило, коп, да, ты вешаешь.
Но
коп.
Слушайте, еще слышал такой вариант, когда ставят на ребут по таймеру, там, например, через 15 минут ребутнуться, заливают, если все хорошо, отменяют. Иначе он просто ребутается железкой и откатывается на предыдущий конфиг.
Главное не забыть его, это самое, отменить этот ребут, если все хорошо.
Слушай, ну ты тогда хотя бы знаешь, будешь знать, что у тебя живой конфиг, и все с ним нормально, и уже после ребута его зальешь, ну да, придется где-нибудь еще разик потом потерпеть. Но это лучше, чем поехать куда-то.
А у некоторых вендоров есть даже настройка ребутация по расписанию раз в неделю. Ну, просто just for fun.
Ну, это да. Но это в основном домашние девайсы все-таки таким
получится. Не только. Называли это циклитель.
Я знаю даже, о каких девайсах речь идет, и это, скорее всего, требование такое.
Ну, там по-разному бывает, на самом деле. Я хотел вернуться немножко к истории о том, как переносить с вендора на вендора. Мы в некотором смысле съели собак в этом месте, потому что с вендора на вендора мы перепрыгиваем с завидной частотой. И не мы единственные, на самом деле. Вот недавно в LinkMapovском, опять же, канале проскакивала новость про то, что в Ansible собираются менять layout информации о BGP. И, собственно говоря, это как раз пример, типичный пример того, как реализуют механики для переноса с вендора на вендор. То есть появляется некая модель данных, в которой описано, а что, собственно говоря, надо делать. А дальше к этой модели данных прикручиваются сбоку уже непосредственно скрипты, тулы и прочее, которые из этой модели данных генерируют конфиг, который вам нужно получить. Будь то там для Firepower, либо для PF, либо для IPFV, либо, ты, прости господи, для Windows Firewall и тому подобное.
Нормальный Firewall, чего ты?
Не, он прекрасный, да. Он просто очень медленный, так все хорошо. Хотя, конечно, для там не для сервера, а для десктопа вполне себе.
Вспоминается это прекрасная калитка, прекрасная картинка с калиткой посреди чистого поля.
Кстати, нет, ты зря. Там в этом смысле все более-менее нормально. Если только ты не сначала не зашел и не выключил этот фаервол, а потом называешь его калиткой. Там, ну, там бывает очень много в интернете вредных советов, знаешь, как бы у меня там не работает фича X, идите выключите фаервол. А потом это, а у меня теперь этот криптолокер, или как он там называется, и вот оно все такое.
Ну, слушайте, давайте по-честному. Но кто не выключает Windows Firewall одним из первых действий, да, там даже при автодеплое?
Я не знаю, включен ли он у меня.
И кто потом сидит и работает не под админским аккаунтом, ну...
Ну, бывают ситуации.
Да, да, да.
А, господа, пока мы не убежали далеко в эти дали, я хотел бы от себя своих мыслей добавить. Смотрите, моновендор, мы все поняли, да, чтобы и слушатели тоже закрепилось. Если есть что заэффектить, какой-то компонент, и если у нас одинаковый софт, ну, то, что мы обсуждали, да, это произойдет, не если, а когда. Второй момент, когда мы делаем связку из нескольких вендоров, здесь тоже интересный момент, и не нужно думать, что счастье наступит моментально. Как мы уже сказали, нужно тестировать очень плотно, реально тестировать, не просто пингуется, да, это фигня, реально тестировать, потому что есть некие несовместимости, назовем это так, да, баги. Если возникает ситуация, когда у вас что-то прилегло, вам нужно будет разбираться с двумя или тремя вендорами одновременно. Вот это нужно учитывать и не забывать.
Да, и доказывать каждому вендору, что он не жираф.
Ну, жираф как раз обычно ему не надо доказывать, потому что он и есть жираф, до него еще не долетает. Нет,
они просто обычно же любят это жаловаться, ну, то есть не жаловаться, говорить, это у нас-то все хорошо, а вот у тех, вот на той железке болит вот там. Да, а у нас все хорошо.
У нас тут в чатике есть отличный комментарий. Сейчас есть DPDK и BPF, а остается шаг за сетевухами с 24-48 портами, и вендоры будут не нужны имхо. Все будет на тазиках со скриптами. А, тут есть несколько комментариев прям сразу. Во-первых, ждать уже не надо. Такая штука есть, называется white boxы. Есть ряд моделей коммутаторов, куда можно поставить switch dev и, в принципе, управлять коммутатором точно так же, как вы это делаете тазиком, вплоть до того, что вы интерфейсы настраиваете через Ether Network Interfaces, как вот практически как вы любите. Вот. Это первый комментарий. А второй комментарий относительно непосредственно тазиков, там есть нюансики. Если вы сделаете сетевуху на 24 порта, дальше у вас есть два варианта. Во-первых, вам нужно придумать, каким форм-фактором эти 24 порта вытащить из тазика. Это, поверьте мне, не такая простая задача. Второй фактор – это тепловыделение всей этой марахайки. И поверьте мне, это будет совсем непросто сделать, банально отвести там тепло от 24 каких-нибудь сердесов или кого-нибудь, чего-нибудь типа такого. Будет весело. И третья история, если вы вдруг собираетесь этим всем добром управлять через процессор, даже через eBPF, то есть вытаскивать пакетики на ядро и дальше что-то с ними делать, у вас внезапно кончится PCIe шина. Если вы возьмете PCIe третьего generation, то на 16X можно положить ровно 100 гигабит, а больше у вас не влезет. На четвертое поколение можно положить 200 гигабит, и больше у вас не влезет. И даже если вы возьмете самые-самые крутые процессоры с точки зрения количества лейнов, если я правильно помню, сейчас это какие-то там трейдрипперы у AMD, но даже если вы возьмете такие процессоры, даже если у вас будет мультипроцессорная система, то вы до 24 портов не допрыгнете вообще. То есть там по плотности портов коммутаторы уделывали, уделывают и будут уделывать на самом деле тазики. Тазики — это история про какой-то как раз DPI и же с ними. А перекладывать пакетики всегда будут лучше какие-то конкретные коробки.
Ну, специализированная коробка всегда лучше, чем коробка общего назначения.
Ну да, я вот тоже тут как раз, мы отвлеклись, вернусь к теме, к eCMP, к плюсам. Вот как правильно Борис подметил, сейчас есть сингл-чип коробки, одночиповые коробки, где можно реализовать 128-100 гигабитных интерфейсов. Вот, соответственно, такое количество фаерволов также в этой фаервольной фабрике можно подключить к одночиповой коробке. Ну, точнее, делить на два. Соответственно, это если без учета двойного отказа это 64, если с учетом двойного отказа это 32. Вот. Ну и последние пару минусов про eCMP я тоже сейчас добавлю, поскольку мы отвлеклись. Это, естественно, сложность внедрения и сложность эксплуатации, поскольку неправильно написанная политика, не вовремя отказанный линк или мискейблинг, он приведет к дропу трафика из-за асимметричной маршрутизации. То есть маршрутизация должна быть в обе стороны обязательно симметричная. Должны поддерживаться все необходимые механизмы, про которые говорили выше, про симметричное хеширование. Ну и, соответственно, то, что мы уже говорили, это сложность интеграции с новыми устройствами даже того вендора, который уже у вас был. Если это новый хардвар, например, какой-то, новые карточки, новые сервисные карточки, их тоже надо все тестировать, могут быть нюансы.
И так грустненько сразу всем стало.
Почему грустненько? Потому что мы не грустим. Саш, будет третья часть. Какая грусть? Ты о чем?
Третья часть. Ну, давайте. Вопросы-ответы. Самая любимая часть всегда. И первый вопрос.
Он будет в третьей части.
И второй. Я только что намекал, что... А, третья, все. Я думал, что третья часть, в смысле, сегодня завершающая. Нет, давайте я вопрос все-таки один задам. Потому что он мучает очень много всех. Но сегодня очередной слушатель его озвучил в чате. Все-таки хочу под Windows как IP-тейбл. Что мне делать?
Интересный вопрос. Честно говоря, я бы не хотел IP-тейблс под Windows. Это, в принципе, довольно странная история.
Ну ладно, ну слушай, ну IP-тейблс — это хорошо. Ну давайте по-честному. Сложно, но хорошо.
Нет, давай так. NF-tables — это лучше, чем IP-tables.
Согласен, да.
Вот. И уж при прочих равных сейчас лучше про IP-tables перестать говорить, по крайней мере, в новых внедрениях, как это любят говорить вендоры. Знаешь, такое бывает. Если у вас внедрение новое, берите вот эти коробки. А если у вас внедрение уже не новое, то вот эти коробки.
Мы как люди старорежимные, у нас все IP-tables, даже если это на самом деле NF-tables. Ну, в смысле, что называем по старой памяти.
Ну, честно говоря, можно так сделать. Мы именно так и сделали, когда мы внедряли хост-бейст фаерволы. То есть мы написали свой сетевой драйвер для винды, который реализовывал небольшую стейт-машину для этих самых апкодов. То, о чем мы в самом начале разговаривали, про то, что фаервол — это на самом деле банальные маленькие действия, которые можно алгоритмизировать и завернуть в довольно простую стейт-машину. Вот мы такую стейт-машину для Windows написали, и, по сути, host-based firewall, который у нас работает на сети, он в себя вгружает Linux-овый IP-tables-ный конфиг. То есть, представляете, вот вы приходите на Windows host, скармливаете специальные утилиты, огроменный IP-tables, стейблсный конфиг, и он превращается в рабочую лошадку прямо вот на винде. Только это не Netlink, а это отдельная виртуальная система, виртуальная машина, которая крутится как драйвер сетевой карты. Ну или драйвер там протокола, как называется, Windows. Вот, в общем, такое. В принципе, возможно. Если вам хочется похожего, но разрабатывать... Нет возможности. В свое время был IPFV для Windows, не PF, как пишут в чатике, а IPFV. Назывался его Windows IPFV, VIPFV. Ну, кажется, он то ли сдох, то ли не сдох. Но если вдруг у кого-то прям совсем жгучее желание, возьмите этот проект, посмотрите, возможно, его можно довольно легким напильником, не рашпилем, наверное, каким-нибудь надфилем доточить до рабочего состояния. По крайней мере, в бытность свою студентом я его на ноутбуке даже использовал. То есть у меня был Windows на ноутбуке и стоял VIPFV для фильтрации трафика. Оно точно работало. Так что можно, если хочется.
Отлично. Очень. Значит, есть что-нибудь под виндой.
Есть, да, нужно еще попросить наших слушателей не стесняться набрасывать вопросов. Мы на них ответим в третьей части.
Да.
Вопросы мы читаем, делаем из них подтемы.
Я только хочу просто сказать, не спрашивайте, знаете, вот вроде хороший вопрос, да? Можно ли установить Debian на роутер DIR615? Ну, блин, ребята, это Google вам как бы в помощь, ну...
Можно.
Во, отлично, все, вопрос закрыт. Я к тому, что, ну, как-то вот более общие, что ли, вещи-то...
Мамонт, ну ты же... Ответ же очень простой. Поскольку тебя не спрашивали, будет ли он после этого работать, можно в любом случае.
Отлично. Вообще просто замечательно, я считаю.
То есть как бы формулируете вопросы правильно.
Да.
И чтобы уж прям совсем завершающую точку поставить, у нас осталось еще несколько тем на следующий раз, помимо ваших вопросов, которых мы действительно ждем и попытаемся их как бы обобщить и нарисовать еще новые темы. Что у нас осталось интересного на сладенькое и на третий раз? В следующий раз мы поговорим об интеграции фаерволов и IPsec/VPN-ов, то есть поговорим о том, можно ли совмещать фаерволинг с безопасностью, и так ли это правда безопасно. Обязательно с вами поговорим об оптимизации рулсетов для тазиков. То есть та самая прям жаркая тема, как написать рулсет для IP-tables либо для NF-tables, чтобы он у вас не жрал весь доступный процессор. И как вообще подходить к этой задаче, на что обращать внимание и как строить топологию всего этого дела. Поговорим с вами о Control Plane Protection, как эта штука работает, поговорим о антидидосе и всем том, о чем вы нас попросите в тех самых вопросах. Мы, сразу скажу, мы не ответили на все вопросы с первой части, вроде бы как покрыли почти все вопросы второй части, и чем больше будет вопросов к третьей части, тем будет интереснее. Надеюсь, что мы форму вопросов опубликуем прямо в ближайшее время и будем туда собирать и накидывать жир и мясо.
Ну да-да-да, запостим еще разочек, так сказать.
Да. Я думаю, что на этой шикарной ноте мы должны просто сейчас так в туман уйти.
И дропнуть соединение.
Да. Ну ладно, до свидания еще, скажем, так и быть.
IPFV, add, deny IP from any to any. Всем пока.
Пока.